Добрый вечер, я Валентина Кудович. Вот. Но свою биографию расповедать не буду. Это можно поглядеть в Фейсбуке, где заводно. Значит, это инициатива Игоря Бабкова. Я уже не памятаю, что он формулировал и чем меня прещал, пожалуйста, за русскую мову. Вот. Али мы домовились, что я прочитаю нечто на кшталт лекции про, яку я пропоновал назвать, Великая интеллектуальная революция европейских философов. А я веду, про что я буду говорить и хочу говорить под этой вот такой назвой. Но а вот революция продуглеживая, змагання, разбурение когось, чогось и так далее. И у назве вот гэтый ворог не был ніяк позначений. То есть я не позначив сам. Я то разумел, про что идется. Что вот европейские философы, великие сапраўды, своим з'явлением у свой час зничтожили состарелое, уже зусим непотребное, черствое, мифологичное мысление, якое доминовало в нашем регионе. И тогда я зрозумел, что мне спочатку треба будет расповести про историю мифа, устроения. А этой истории будет за 4000 год, як наименее. И там свои периоды, свои этапы, свои герои. Это такие великолепный пласт. А вот, бо иначе не будет зрозумелым, с чего я витаю вот эту интеллектуальную революцию европейских великих философов. Ну, и мне довелось кинуться у краину мифов. Белизну, вы видите, кольки мифов наробили вот наши продки за этот час. Самых розных и пригожих, и жахливых. И с разными тенденциями, и проблемами, и поразами, я аж жахнулся. То есть это великолепная праца. Я кинулся в ее, попробовал перебирать все эти мифы. Значит, что мне может потребиться, что нет, но голова ходором ходила. А мне выратовало трохи Тахагоди. Когда я учился в Литинституте, у нас был ее курс Тахагоди про античную культуру и доантичную еще. Это назывался «Мифы античных греков». Тахагоди – это суперзнакомитый человек. Ее книжки про мифы старых греков и до сегодня бесконце перевыдаются. Уже целые там, не знаю, Полстагоддзя все вывучаюць міфы менавіта па кніжках Тахаргудзе. А вот як класна было сидзець, я спецыяльна на першай парце заўсёды сядаў. Вот. І тут за сталом яна прама перад табой вялікая Тахаргудзе. А яна ў дадатак яшчэ вялікая была фактуры чымсьці, я параўноўваў яе ўнутрана для сябе з вялізнай жабай, але прыгожай жабай царэўны. Дарэчы, яе мужык быў знакаміты, ну, можа, і зараз я ўжо не ведаю, Лосеў, а ён пісаў пра філасофію, антычныя часы, адна з лепшых кніжак, якая ў мяне ёсць, якую я задавальненнем прачытаў. Ой-ой-ой. Пра Плоціна. Ну, не блытаць з Платонам, пра Плоціна. Вот. Ну, і каб развідацца з гэтай тэмай, один анекдот невеликий. Ой, як Тахаргудзе любила смеяться. Вот такую глупоту, як только мы скажем, то да, и она так, вот так, да. Но один урок застався у нас у всех, у всего курса, напевно, на память на все життя. У нас была одна такая дівчинка, ну, хай она пробачится, она такой была глупенькая. И она нигде почула, ти то плетку, ти то правду, что у молодые годы Тахаргудзе был роман с Сергеем Есениным, великим русским поэтом. И она прямо на лекции, у некой паузы, свертается да, и пытается, кажу, а правда, что у вас был роман с Сергеем Есениным? О, як зарагатала Тахаргудзе, як и нарагатала с этого. Но это пытание было настолько не до места, ну не до чего. Тут античная літаратура, тут міфы 4000-гадовай і больш даўнасці, і тут пытанні пра да жанчыны, пра вот такое інтымнае. Да? Ну, і Бог з ним. На жаль, я потым уже реально з Тахаргудзе не сустракаўся, бо у нас быў толькі адзін курс, але чытаў і розныя тэксты, калі трапляюцца мне. І згадваю, ну, просто з глыбокай падзякай, таму што ніхто лепш, а я ўжо тым больш, не распавядзе вам пра тую эпоху даўнюю, цікавую, страшэнна цікавую. Потому что я уверен, что вот мифотворчество у европейцев самое богатое из всех народов. То есть каждый народ под час повставания створяет мифы. Хильники, долго створяя, недолго, але гэта абавязкова. Потому что вот этот человечек, он з'являецца на свет, які страшны, всюду звери, всюду бороги, всюду нестача, голод и все остальное. И ему натуральна вельмі патрэбныя міфы, якія яго, ну, як бы хоць трохі абараняюць. Вот. Але у еўрапейскай культуры, мифы, это настолько могутная падея, так долго яна перед мифотворчестве, мифичное мысление и такого тягнулось, что это, конечно, это каштовность нашей всей европейской культуры, вот и белорусской. Вот. И вот я сформулировал Игору задачу, то есть не задачу, вот себе задачу сформулировал, что урэшце рэшт, вот это бясконца долгая гісторыя жыцця у міфах, жыцця з міфамі, жыцця праз міфы заканчваецца. Яна ўжо вычерпала сябе, ўжо прыйшлі іншыя часы. І настала пара развітвацца з міфам. І гэта развітанне адбылося таксама ўжо не на нашых вачах. Гэта развітанне адбылося праз вялікую еўрапейскую філасофію. Якая прыйшла наўзамен міфам, каб сказаць людзям ужо абсалютна іншай эпохі, што ўсё міфалагічнае мысленне вам нічого не кажа, вы ж самі ведаеце, што ну ніяк не звязана з жыццём, а яно не казкі, яно горшае, чым за казкі, бо не актуалізуе ваше уяўленне пра рэальнасць. Вы со сваімі міфамі губляеце рэальнасць, вы выпадаеце з яе. І трэба забыцца на іх, як, ну, нават не ўчарашні дзень, а невядома на што. Забыцца на міфічнае мысленне. І давайце вяртацца да сучаснасці і да гэтых хлопцаў. Яшчэ адна падзея неверагодная з прозвішчамі. З каго пачаць? Арыстоцель з прозвішчамі. Ну, я скажу, это все мои герои, значит. Ну ладно, я всех вам перелечу трохи позднее, но все стихи вы их ведаете. Аристотель, Сократ. Ну и шматики инши. То есть это вовремя невероятно было, что такие великие, гениальные философы вот у одном месте собрались, каждый со своей философской системой. Але каждая из них – это то, что вызволяет уже европейское человечество от рецидива. Ну, мыслення старога тыпа. Да, ну я заскочу трохі наперад. Мне яшчэ трэба распавесці вось пра што. Пра міфалагічную эру, менавіта эру. Ну, я зразумеў, да, што вот усё гэта я не змагу пераварыць, для гэта патрэбны цыклы лекцый і ўсё астатняе. І тады я вырашыў, што давай я выберу, ну, каб хоць трохі пазнаёміць з міфамі вас, выберу, значыць, нейкую падзею, нейкіх герояў, одну, и на их сконцентрируется как раз повесть про них, это уже про философа, которого будет вернуться. А вот. Мой выбор, ну, выбрать так само из этих 4000 годов вот всех этих падений. Амаль была немагчимой, и все-таки я зробил правильный выбор. А уже с позднейшей поры я выбрал Зевса, який уже перебрался на гору Олимп, стал царом богов и собрал докупы богов, распределил их по местах, скажем, там три брата богов у него были, и, значит, одному Посейдону, и он отдал делянку мора, океан, то есть все, что связано водой, занимайся ты, это твоя задача, как там был парадок, все было хорошо. А себе выбрал небо, халявщик. А, значит, потому что небо и так помощь была легкой, контролировать голову не требовало было говорить. А третьему своему брату Аиду, и он отдал другому брату. Третьему. А, отдал Аид простору мертвых. Место, где люди помирают. И куды? Ну, уже сыходит на вечное основание, не основание, но вот он там повинен был Аид сочить за парадком зиме. А, до речи, я еще не сказал, потом я еще вернулся, это вельми истотное место, особенно за видом, ты будешь всех это отекавить, все мы колесцы потратим у Аид, да? А, вот. Кто населяли вот это, ну, просторы, земли, небо у эпоху мифов. Головными у ее были боги, а затем герои, ну и затем просто насельники. Самая цікавая гісторыя з героямі. Героі – гэта вынік спалучэння заліцання Бога да звычайных жанчын. Прекрасна, конечно. Багі маглі сабе такое дазволіць. І герої, ну, героїні не так, но герої, то есть той, хто нараджався ад этого союза, вот становився героєм, тому що наполову ён був богом. А жанчыны, ясно, їх гвалтам пераважна багі хапалі, але, скажем так, не надто яны уцякалі. Тому що нарадзіць дзіця, дочку ці сына ад Бога, ну, это, канешне, шчасце вялікае было. Ну, а гвалт Божа, а ў тыя эпохі ўсіх гвалтавалі, скажам так, і таму гэта іх абыходзіла зусім. Ну, вот это галоўна фігуры. З героем, ну, довго не розповідаючи, все ви ведете Геракла, да? Знакомитого Геракла, його як ён пачысціў агню канюшні, як перамагаў ворага, вогуле класны, мужык здаровы, моцны, справядлівы, чысты. Ну, вот ён быў сынам. Я ўжо не памятаю, хто там маці была, але і аднаго з багу. А вот. Што далей я хацеў так распавесці пра іх? Так. Ну, пра адзін вельмі істотны момант у паўзе паміж сюжэтамі. А менавіта пра тое, што цяжка мне патлумачыць і па сёння. Ну, у грэкаў, старых грэкаў, ад пачатку было пачуццё гармоніі. Яны былі эстэтычна, ну, як бы запрагаваны на высокі кшталт. Разам з тым, вот у іх зусім не было пачуцця цэласнасці, як бы это сказаць. Я забыл этот выраз. Меры уравноваженности. А вот сюжета, слова и так далее. Зано, и тому, то у них прекрасные Афродиты там, да, и все прочее, то такие страшные. Такие страшидлы и морально, и с этими всеми змеями за мест головов, паскудные, кольки завгодно, вот як яны абыходзіліся з людзьмі, якім падавалася здзекавацца з іх, зніштажаць і гэтак далей. Воз прыкладаў мора. Да. Вот это, дарэчы, у тыя эпохі былі перыяды матрыархата. Як заважылі навукоўцы, якраз у тыя перыяды матрыархата стваралася найбольш вот этих паскудных всяких гідкіх герояў. Не ведаю, с чем это связано, но они вылечили. Да. Так вот, так не знайшліся гэтыя словы, які я хотел сказать. Вот разом с тем, вот то от звышпрыгожага до звышжахлівага им было неяк все ровно. Прыгожа ці жахлівы. У грекаў не было пачуцця, як не дзіўна, саразмернасці і саобразнасці, якое павінна прысутнічаць у кожнага, хто займаецца хоць якой творчасцю. Саразмернасць і саобразнасць. Это самае важнае. Ці ты паэмы пішаш, ці вершы, ці прозу, ці што. А толькі вот соразмерность и сообразность вот робить их досконалыми, теплескими досконалости. А у греков то у них отремлялось класс, то богу черт ведает что. Разом с тем, с того, что они были непредсказуемые. Вот этой меры досконалости у них не было, а они часом вытворяли ну, такую фантастику. Слушайте, ну это придумать, как одно целое коня и человека, да, конь, и с торсом человека. Это гениально, это удало отрималось. Вот. Ну, и шерох разных инших таких штук, не чеканных абсолютно для их самих. Я не думал, это будет там хорошо, не хорошо. Вот им хотелось, и не так. Значит, затем я еще хочу вернуться до Аида. В принципе, по задуме, у Аид повинны были потраплять души мертвых. Там их оховывал Цербер, вот страшеннейший пес, камнюти клещи. Як души могут идти, зачем? А перевозил про речку, вот раются разные варианты хорон. И тому, по одной из версий, мертвые повинны были уроцы привозить медь, монетку, чтобы заплатить хорону за то, что он их примет у свое царство. Разом с тем, існує безліч, множество за ці останні тисячі картин, малюнків про вот, Аїд, про те, як Харон перевозить померлих. І там вони всі, ну, нормальні, там не бачили навіть, що вони померли. А, звичайно, то по одному чоловіку перевозить, а то й по три, чотири. И вы глядаете, не совсем неблаго, а, то есть не лежать вот так трупами. И мне тогда подумалось, Боже, что дня у Греции помирая и гине от разных воинов, забойств, десятки, сотни, а то и сотни сотен человек. А Харон тебе спокойненько по одному перевозит. Тут это самое, целую переправу наладить, и то не все будут поспевать заходить. А вот это, знал, до темы соразмерности и сообразности. А грекам старым грекам, а все равно было. Все равно, что нема тут некой соразмерности, сообразности. Вот. Ну, а и вогуле, за Аидом там столько понаписано самых разных творов, и притягивают писать, и будут писать еще. И вогуле, вот, мифологичный свет, хотя его, да, раздолбали философы, таких мы зараз перейдем, или он будет заставаться в истории культуры, у истории мысли, не европейской, не только европейской, я не ведаю. Тут нема конца и края, потому что это настолько цікаво, настолько нечекано, что вот это было у нас, вот такие, тут троллейбусы ходят, самолеты, леты и все остальное, а были великолепнейшие эпохи, и люди вот так жили, жили с богами своими, со своими героями, со своими почварами, вышкаренскими, значит, и все остальное. И я думаю, я уже, напомню, повторюсь, что Поводле моего уявлення, поводле моего ведання літаратури розных краін, розных культур, вот такой багатой міфалагічнай спадчыны ніхто не мае, як мы. І я думаю, што хаця зараз, ну, у рэальнасці яна і павінна была з яснай явай, і нашы філосафы якраз моцна дапамаглі ў гэты пераходны перыяд. Але еўрапейская культура будзе тога раз пораз вяртацца да гэтых міфаў, да Зеўсаў, да герояў, да гамераў. Дарэчы, я ж забыўся пра вельмі важнае. От гамераўская вялікія, знакамітыя, суперзнакамітыя і па сёння, і на заўсёды паэмы «Іліада» і «Адысея». Яны ж поўныя, ну, от, гэтых міфалагічных герояў напоўненыя. Што ты такое мне пішыць, не ведаю. Значыць, згадаем хаця бы адзін момант з «Адысеі», калі ён праплываюць там каля вострава, дзе тыя самыя галасы Божыя выскачылі мне мае прекрасныя галасы. Але яго папярэдзілі, Адысея, што калі ты захочаш, ну, насладзіцца, па-руску кажучы, гэтымі спевамі, яны цябе зацягнуць і так выпатрашыць у цябе на востраве. Ну, і ён завязаў і застаўся жывым, да сваёй Пенелопы дабраўся цэлы. Ай, Боже, ну як это называецца? Да, і зараз я раз-пораз сустракаю у сучаснай літаратуры. Вот адна канадка нават пасля сваёй кнігі пра Аід, по-моему, атрымала нават, ну, сярод іншай была кніга пра Аід, атрымала, ці не атрымала Нобелевскую прэмію, ці была блізка да гэтага. Ну, вельмі страшны матэрыял. Так, ну і хто ж разбамбіў? Вот, як старая, здрахлелая існаванне, вот это мысленне міфічна, якое ўжо ні пра што не казала. Так, я згадаў Арыстоцеля, Сакрата, Платона. Ну вот, галоўная троіца. Там чацвёрты, это мой любімы, якого, калі ў нас атрымаецца, мы будзем уже аднаго без этой сумятні, майго любімага філосафа будзем разбіраць чацвёрта. А колькі там яшчэ іх было? Вельмі хорошых філосафаў. Не пералічыць, гэта доўга. Я напісаў, тому што моя галава не можа трымаць, але наўрад ці гэта патрэбна. Ну, прынамсі, вот адной этой, кейсіліся святой троіцы, я маю на увазі Арыстоцеля, Платона і хто на трэцяму? Арыстоцель, Платон. Ну, ладно, згадаю, у мене зараз зусім, асабліва, калі недаспаты, то з памяццю такія затычкі. Тобто, вот прыйшлі гэтыя хлопцы, і з імі дзясяткі іншых. Богу, гэта цуд неверагодны. Уявляеце, вот як быццам з нічога, з ніадкуль, З'являється десятки і десятки філософів по всій території. От, античної Греції, і не створюють школи. У їх різне бачення нового світу. Ну, все разом, я не так блискуче продемонстрували своє бачення, глибоке бачення. От сучасна світа, який він, що і не переконували, що кінцеві свої міфи, ну, чухняють, ну, кільки можна. Вони просто зробили свої філософські системи. І не завабили чоловіцтво той парі, і не тільки, значить, з греком, потім одразу з греками, звісно, римлян. Уже на гэты час гэта была, у прынцыпе, адна англамерацыя. Римляне, яны, канешне, ну, да філасофіі не надта, ну, Сенека там быў, хтось яшчэ быў, але ўсё равно іх задача была, вот, нацыя воінаў, іх задача вот это когорты, 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 і воювати, воювати, захоплювати, захоплювати, захоплювати світ. А культуру вони споживали грецькою. Всі наставники у них були греками. І тому вот і хоча у них, скажімо так, система богов виглядає по іменах, якби це інше, вони просто взяли у греку і на свой лад, своїми словами, їх папер називали. Да? Вот. І так от дві побач. Конфігурації могутніші. І як вони різниця між собою? Це не значить, що греки не воювали. Ще як воювали? Сократ так само удільничав у війнах і многі інші філософи. Вот. Але це були досить дробні війни. Ну, може, не дробні, але це не порівняється. Не порівняється. З тими, що воював Великий Рим, Велика Римська цивілізація. До речі. До речі. Як не дивно, він був такий могутний, дуже тренуваний, все, і так далі. А середнього зросту їх було 30 год тільки. Це його найліпшу епоху, епоху Цезара. Ну, це вилічили науковці. А от. І з гэта я навіть подумав, що зрозумів, чому тоді дівчата у 14 год вже віддавали заміж. А коли середній узрост це 30 год, то, звісно, треба було поспіть народіць і трошки, ну, потриматися під час на от тих, коль засталося 6 год, каб, ну, вже все-таки дівчинка народила і, ну, потриматися, бабулі, її мати, бо, значить, її дитя, онука, бо вже от-от прийде час сходити. Це реальність, до речі, це особлива тема довгожихарства, тобто, ну, ці терміни життя. Ну, це якби сам не тичиться. Ну, от недзе так, по-моєму, у принципі, поки я знаете, задернул свой кондуит, что может еще база. Ну, ні, більше все перелічив, і може ми вже доберемося. Ну да, на кентаврі я это казав вам, сапраўды бляха. Порой яны, ну точно, Бераховский. А, Бераховский, да? Какие вы творили отсюда? Это что было придумать с кентавром, да? Я его просто балдею от этой их еды. Значит. А, вот что, да, конечно. Боже, чуть-чуть. Самая важная тема, самая важная. Не быстро. Зевс. Вертаемся до Зевса. Ці хутчэй да Прамітэя, да Прамітэя і Зеўса. Ну, напэўна, многім вядома з вас, што Прамітэй вырашыў дапамагчы людзям у цяжкім лёсе. Ён навучыў іх здабываць агонь. Хаця тут зноў накладка, Боже, можна падумаць, за гэтыя 4000 год людзі не навучыліся здабываць агонь. Але ну, добрых парывання можа не прасцей там навучыў. Ну і ўвогуле многім хорошым рэчам, якія аблегчвалі людзям жыццё, і зрабіў гэта, а за спіной не папярэдзіўшы свайго галоўнага бога, бога цара і над багамі ўсё астатняе. А той даведаўся, што вы думаеце, ён зрабіў. І ён загадаў прыкуць Прамэтэя да скалы. Гэта была ў Арміні аж. Ну, так, там, ніхто не ведаў пра тую Арменію, ніхто не ведаў пра це саме. І ўжо вычварыўся зусім неверагодна. Ён падвучыў, навучыў, ці як ты ён зрабіў, каб штодня да яго прылятаў арол і выклёўваў з яго печень. Прычым, ну, зрабіў так, што за ноч печень зноў з'яўлялася і зноў прылятаў арол. І так павінна было быць да канца свету. Адкуль такая жорсткасць суседа? Ну, няўжо толькі праз запалкі, да? У мяне свая версія абсалютна. Адкуль гэта неверагодная жорсткасць? Зеўс быў палітыкам. А палітыкі, як мы знаем, вельмі чуйныя да любой праявы ў грамадства, якая пагражае іх месцу. Ну, лідарамі там быць, ці што заўгодна, да? І таму Зеўс адчуў, што калі вот людзі скарыстаюцца навукай, якую прынёс харошыя богі, то рана ці позна, нягледзячы на ягоную несмяротнасць, яны паўстануць і зніштожаць яго. Як палітык, ён, канешне, гэта мусіў пачаць. Палітык, прычым, які не на 5 год прыйшоў, які палітыкам там увесь час з'яўляўся, які трымаў у сваіх руках уладу над цим грецьким народом, над цими грецькими богами, там, героями і все остатнє. І тоді він зрозумів, що рано чи пізно, не глядячи на свою несмиротность люди научился от Прометея вот с этим хорошим речью его, ну, не просто скинуть, а сничтожить. И тогда он вырешил сничтожить Прометея и все его науки. Як мы ведаем, у политики и по сегодня так, ну, вот такое здарается. Тому я политику не люблю во всех проявах. А значит, она завсёды мне бачится небезпечной. Иншая речь, что сучасный свет не может жить без политических институтов. Ну, так и назвать. Ничего лепше не придумали. Тут ничего не поробишь. И тут уже ничего не поробишь. Так, ну вот. Значит, больше, сдается, да, миновито. Я на этом. И запрямляюсь. Да, там калеваска питание. Уже отрымался кратечь где-то дозволяли. Я не видел, хоть мне часу дали. Но вот основное при нам все, что я хотел, я сказал вам. И буду рады питанием. И попробую отказать. Витаю Павла Бероговича, коли я правильно разумею. Ты уже закрестился.
Привитание, нет, господар Валентин.
О, щиро рады.
Да,
як надолго нас життё
разрушило, да, я вельми шкодую, не хапая
да,
ваших голоса и ваших думок.
Страшенно цікаво завсёд і приємно, по-чоловічі приємно. Тому вітаю.
Дякую, я радий вас бачити. Господа Валентина, от у мене питання. Так, все ж таки ви лічите, що епоха міфів скінчилася якби незворотно, це вже архаїка, яка зараз не може, ну я не знаю, не ведаю, може в якій новій формі у тих, хто спізнився зі своїм там нацбудовництвом, це що і знову в ній вибухнуть, або це вже все однозначно прошлое.
Знаєте, Павло, я думаю, що так, що наші великі європейські філософи своїми дослідженнями человека, истории, механизмов руху, культуры, там, ну, множество. Никто не нищил в эти мифы. Значит, просто пришла иншая правда, якая уже ближе была, отповедала вот сучасности. Реальности, скажем так, да? А вот. Ага. Так что да, но разом с тем, вот у таких справах нельзя ни в чем быть преконанным на 100%. Ну, кто ж думал, что хай себе и гениальных там кубка философов своими працами переконая усо те 4000 годов, а навод больше 4000 да фиксуется, да, вот это мифологичное мыслення, гэты сонмы богов, гэты фантастичные сюжеты. Ну, и так далее, и до того подобное. Ну, и они уже не отповедали. По-перше, ну, по разных причинах, но в додаток Уже насовывался час технократизации. Уже створались машины разные, пристосования и так далее, охотка вовля, свет, пересядя на автомобили, беру относно того, относно сократовского часу, аристотелевского, ну, разом с тем, кто его ведает, история должится. И она не спыняется. Ясно, что тут еще, видите, личба заменила слово. Я сказал на початку, что миф – это слово. Слово про Бога. Да? Так перекладывается. Миф – это слово. Слово про Бога. А зараз мы живем у часа. Это абсолютно иншая тема, страшенно цікавая. Я уже и страшноватая. Я уже про это немало писал. Значит, ну, потрошку. Слово перемогла личба. Видите, вот слово есть Бог. И это гениально, это абсолютно докладно. Бог есть слово. А на этом был побудованный на слове. Был побудован уже не мифичным слове, а на слове реалистичным слове, постсократовским, скажем так, почав будовался свет. А потом наперед слово выходит личба. Вот мы с вами контактуем зараз праз личбу. Все это зроблено праз личбу. Хутка, да и уже мы будем не помирать, а обнуляться. Это моя прошу. Владимиру так сподобалось, что он уже и живал. Да, по сути, все уже обнуляемся. Мы уже сделались закладниками личины. Вот всех этих айфонов, ну, значит, ну, вот этих телевизоров, там, ракет, ну, чего за угодно. Машины уже зараз сами ездят без человека, ты починаешь ездить.
И это... вот уже малюют сами.
И малюют, а хоть и романы будут писать.
Господар Валентин, добрый вечер. Скажите, коли ласка, вот у сувязи с той, что вы казали про слово и личбу, какие перспективы у письменства, у литературы и у приватности у белорусской литературы у сувязи с этим?
Видите, как бы это простое питание и разом с тем, ой, совсем непростое. Проблема слова застается. Никуда она не денется. И уже на место его, но кроме лисьбы, что пришли? Пришли малюнки, пришли, ну, стримы без конца, там, и так далее, и тому подобное. И я уже навод не ведаю зараз, ці читаюць, ці много, читать стали мизерно мало. Мизерно. У меня были лишь некие жахливые, это вот опять назад, и что. Вот. И я не выключаю, что читание по косе сидим, ну, до некого минимума. Просто человек адвыкае чытаць не таму, што кнігі зараз горшыя, не чамусьці яшчэ, звычкі няма. Ну, з іншага боку, зну, а можа, магчыма, надакучыць гэтыя дысконцы тэхналогіі, гэтыя канцэрты, гэтыя, ну, ўсё гэтае. Гэта ўсё, што вісіць у нас на смартфонах. Гэтае, ну, далей, далей, далей. Але хутчэй за ўсё не. Ці, скажам так, можа быць, ўсё-такі літаратура будзе знаходзіць нейкі фармат, але не проста тэхнічны фармат, а і ўнутры сябе нейкія тэмы, якія толькі праз слова, якія толькі праз літару, і будуць смачнымі, якіх будзе хацецца чытаць, як хацецца есці, і менавіта вот гэта такое ўсё. Ну, прынамсі, хацелася б. А як будзе? Ну, скажам так, увогуле спадзеваў на лепшае не шмат. І давядзецца проста прызвычаіцца да новых умоў, да? Жыць пры новых каралях, скажам так. Вот, як французы казалі, умер король, да здравствует король. Лозунг быў аптымістычны, як быццам, але ў ім нічого аптымістычнага нема. Хаця разам з тым, штосьці ўва мне не дадае залішнім абрынуцца ў песімізм. Не знаю, што. Хаця, а вот все это паскудства, якое вакол рухаецца і адбываецца, я бачу не горш за іншых, можа, часам і лепш. Але, ну, ведаеце, все-таки энергетыка жыцця настолькі магутная, мы, в принципе, гэта нават не ўяўляем, пакуль, можа, не трапляем у такую сітуацыю нейкую крытычна. І таму яна трымае, падтрымлівае нас от у такіх праблемах і пытаннях, якія пакуль не маюць адказы, от нейкім аптымізмам, хай яго і не шмат. Ну, ён ёсць, ён застаецца. Я б не спешаўся з парэшткамі гэта аптымізму развітвацца і рвальвацца ў нуду. Не? Все равно жыць. Ой, зусім не блага, я вам скажу. Зусім не блага.
Павел Валентин, ну, я тады зараз таксама душу сысці, но вы уже совершаете
наполовину. Ну да, мы уже хучей за...
Калі, да, калі, може, нешта хочет просить что-то сказать.
Не, я...
То я так разумею, что про стыдзень, да, у вас будет наступная...
Да, між іншим, мне сегодня трохи не ёмка, я... Ну, загрузил себе неудало, залишне шмат... стагоддзяў інфармацыі, ўсё астатняе да не з маёй памяці. А там уже будзе наступна адзін з лепшых філосафаў і мой любімы, значыць, адзін. І я вот всю сваю сустрэчу буду казаць пра яго, будзем дискутаваць вакол яго, таму што вельмі спрэчны герой. Вот. Вельмі.
Хто это будзе?
Это будзе Парменід. І моя кніжка будзе пра, ну, груба кажучы, мяне нема па Парменіду. о Парменида, дискуссия, полемика с великим Парменидом, у него есть фраза: «Нияка нема, нема, а есть только есть». Так, да? Это там надрукованы в те давние часы. С той поры я с ним змагаюся заочно, конечно. Мне тоже давно нема, а я, значит, сунек не спиню змагание с ним. Бо, я до нема ставлюся надзвичай серьезно. Бо весь свет, все, что есть, оно загорнутое у нема. И все, рано или поздно, сходит с ситуации. Стан есть, у стан нема. Вот, и тому, но я его люблю, все равно, вельми моцно, он разумный, он цікавый. И я как раз хочу про Парменида долго говорить, и про проблему есть нема. Это совершенно серьезная для меня, как для метафизика, серьезная проблема. Просто, может, самая серьезная, какая есть. И какую человек может огорить, а может и не может огорить. Ну, вот так.
Будем рыхтоваться туда.
Да.
Раз. Ну, сегодня приятно отрымалась, что такая угодная размова. И просто было приемно вас побачить после долгого такого перепынку, почути ваш голос, убачить, что все с вами нормально. Я лично буду чекать простые встречи.
Дякую, Павел. Я, на жаль, я страшенно так само обрадовался вам, да, вашему голосу. Ну, на жаль, а тут твара не убачив і портрета. Ну, но голос одразу я зовсім не забився вас. Якби ми вчора тільки розвіталися. Ну, от бувають такі люди, яких ти... Ну, от так. От. Тут ніколи не ведаєш, причим от так от. Одні одним, другі одним другим. Тобто не все. Ну, не хочеться це тлумачити. Ну, зрозуміло. Ви ж дорослий мужик. Человек, вы разумеете, что шмат относится с самыми разными людьми, и ну, чему за одним складывается, за другим не складывается. До одного симпатия есть, до другого не надо. Хотел хороший человек, ты ничего не скажешь. Ну, так до бесконечности. Добренько, Павел, щире дякую, что вы подлучились. Сподіваюся, что мы еще потянем знакомство. Ну, не знакомство, а по-настоящему. Добренько.